Много позже стало известно, что того немца завербовали и включили в качестве переводчика в нашу разведгруппу, которую забросили в чешские Татры. Но там группа погибла, и вина за это легла на переводчика. А теперь еще и на Карпюка. Так все ловко завязали. То, что майор Хамин формулировал как дезертирство Карпюка из партизанской бригады, было его бегством, по сути, переходом из одной бригады в другую. Получилось так, что в той первой бригаде, в которую Карпюк вступил, убежав из концлагеря, ему не доверяли. Подозревали и собирались расстрелять. Человеку, который сбежал из концлагеря, ничего не стоило сбежать из сопливой земляночки, и он прибился к другой бригаде, которой командовал Войцеховский. Тот поверил хлопцу, испытал его в боях, а затем назначил командиром одного из отрядов бригады. Тогда поверил, а теперь помогает затянуть петли на шее бывшего своего подчиненного. Примерно такими же притянутыми за уши были и обвинения в связях с агентом полиции. Агентом этим был местный лесник, который сразу же после того, как его завербовали в полицию, прибежал в бригаду и сказал: «Возьмите меня в отряд, я там не могу оставаться». А тот же комбриг ему говорит: «Чего ты боишься? Работай, информируй нас». Лесник так и поступил. Работал на два фронта, а связь с бригадой держал через отряд Карпюка. Правда, как всегда, двойная игра плохо кончилась. После войны того двойника взяли, а теперь за него же хотят взять и командира отряда. Мы с Клейном пришли к выводу, что если как следует взяться, то это обвинение можно опровергнуть. Оставалось одно, главное, платное сотрудничество Карпюка с фашистами в Тутгофе. Хамин в подтверждение этого обвинения подготовил документ, страницу из финансовой ведомости, где стояла подпись Карпюка. Карпюк сам об этом рассказал и недоумевал. Ума не приложу, откуда эта подпись. А подпись моя. Это уже было хуже. Как-то в Минске, улучив момент на каком-то совещании, я рассказал Кузьмину о фальсификациях против Карпюка. Кузьмин молча выслушал и говорит: главное его подпись. Он расписался в получении марок. А уж немцы даром денег не платят. С этим трудно было не согласиться. Повесть «Сотников» в первом варианте «Ликвидация» родилась не столько из головы, сколько из чувств, вызванных, опять же, не столько войной, сколько современностью. Разумеется, сюжет библейской притчи об Авеле и братье его Каине живет в человечестве давно и повторяется регулярно, во время войны тем более. Но если в мирное время брат, убивая брата ради корысти, из-за наследства или богатства, то в войну ради элементарной биологической цели выжить. Это как бы оправдывало или, по крайней мере, помогало что-то понять в ряде тогдашних мотивов убийства. В мирное время уже не убивали ради элементарной потребности выжить. Писателям не стреляли в затылок. Зато широко практиковалось убийство их произведений. Произведения не печатали. На них охотились, рукописи перехватывали на почте, тайно передавали карательным органам, которые выносили свой приговор и произведениям, и авторам. И делали это не оккупанты, не люди другой национальности или религии, а свои, коллеги, приятели, даже друзья. Партия не могла, а может и не хотела, делать свою эту неблагодарную работу собственными руками, руками своих штатных функционеров, всех этих секретарей, главлитчиков, цензоров, чекистов в форме и в штатском, активистов идеологических комиссий, поэтому широко пользовались услугами самих писателей. Как тогда говорили, литературных полицаев. И это было точное определение. Все редакторы литературных и не только литературных газет и журналов, заведующие отделами редакции и особенно доверенные рецензенты были члены Союза писателей. Сами писали и печатались в тех же органах, что и остальные. Но эти органы были в их руках, что давало им возможность выкручивать руки всем тем, кто не входил в их круг. Они руководили литературой, были поставлены партии над ней. Некоторые старались с твердой большевистской убежденностью, что так и надо, что это в интересах партии народа. Иван Пташников, через руки которого прошла чуть ли не вся белорусская проза, занял в литературе исключительное положение, потому что никто из руководителей Союза писателей, ни Шамякин, ни Танк, ни многочисленные парторги не имели такой возможности, какая была у Пташникова, принимать, отказывать, резать и перекраивать, переделывать. Ведь он был заведующим отделом прозы журнала «Полымя». Удивительно, что его позиция почти не сказывалась на качестве его собственных произведений. Писал он совсем неплохо. Но, очевидно, дело в том, что, как это часто бывает, к собственному иные требования более снисходительные, собственное не станешь уродовать. Иные из редакторов, казалось, понимали свое собачье положение, но ведь у каждого была семья. Надо было зарабатывать детям на хлеб. И еще было распространено Иудино соображение. А кто вместо меня? Мол, вместо нас поставят еще худших. Поэтому лучше мы. Почти никто из них не находил в себе силы и решимости сказать «Нет, без меня это морально. Резать произведение писателя — это то же самое, что резать его ребенка. Извините, подаю заявление об уходе». Есть еще один пример такого рода. Русский поэт-минчанин Федор Ефимов. Он же высказал несогласие с удушением Чехословацкой весны, за что и был исключен из партии. В определенном смысле Сотников стал литературной реакцией на тогдашнюю действительность, хотя события повести происходят в другой среде и в другое время. После завершения работы над рукописью встал, как всегда, вопрос, где печататься. Мне уже стало неловко вынуждать к этому молодость, которая, очевидно, не отказала бы мне и в этот раз, но и не очень бы обрадовалась. Тем более, что отношение главного редактора молодости, милого Пимена, с начальством стали довольно натянутыми, в немалой степени из-за Быкова. Подумав и поколебавшись, отнес рукопись в Полымя. Все же этот журнал был более авторитетный, с большими заслугами перед партией, значит, и с большими пробивными возможностями, что было тогда наиболее важным. Правда, печатать Быкова Полымя не спешило, да я и не поторапливал, потихоньку перевел повесть на русский язык. Ирина перепечатала перевод и, полагаясь на свою легкую руку, отвезла рукопись в Новый мир. Там ее прочитали удивительно быстро, позвонил сам Александр Трифонович, будем печатать, когда, еще не решили, но долго тянуть не будем. Окрыленной надеждой я стал ждать. Тем временем события в Гродно развивались по специальному сценарию. Наш друг Борис Клейн, человек умный, всегда давал разумные советы, особенно в последнее время, когда над Карпюком собрались такие тучи. Более склонный к пессимизму, я порой считал, что ничего изменить нельзя, надо мириться с тем, что есть. Борис же всегда говорил, что надо бороться. Куда-то писать, обращаться, требовать. Лишь однажды я увидел его растерянным, готовым разувериться во всем. Как-то я сидел за столом, что-то писал, и тут в окно постучал Карпюк. Я жил на первом этаже. Выхожу на улицу, Карпюкон спрашивает: «Борис, тебе не звонил?» «Нет, не звонил. А в чем дело?» «А в том, что его утром вызвали в горком, и он до сих пор не вернулся. Пошли в парк, там подождем». Это уже была новость. Плохая новость. Мы молча дошли до коложи, сели под кустом на меже. Клейн знал это место и должен был сюда прийти. По-прежнему молчали. О чем было говорить? Он и правда пришел часа через два, уже под вечер. Пришел и устал, и сел рядом. Ну, все. Все пропало. Исключили меня. Сняли с работы. Теперь я никто. Но что случилось и в чем причина? Началось, оказывается, не теперь, давно. То, о чем Борис и не подозревал, не догадывался. При всей его осмотрительности и осторожности попался, как рыба в сети, из которых теперь вряд ли можно выпутаться. Кандидатскую диссертацию Борис Клейн защищал Вильно, где встречался с тамошним доцентом, бывшим своим однокашником по ЛГУ. Как раз в то время началась борьба с литовским национализмом, и Клейн узнал, что его однокашника сняли с работы и собираются исключить из партии. Движимый сентиментальными чувствами, Борис, возвращаясь однажды из Ленинграда в Гродно, через Вильно забежал к своему знакомому, чтобы высказать ему сочувствие. Времени до отхода поезда было достаточно, и они хорошо поговорили в тот вечер, немного выпили. Расстались с приятелями в поезде, Борис всю дорогу переживал за своего коллегу, думал, как ему помочь, а коллега тоже о нем думал в своей виленской квартире и никаких недобрых чувств к нему не испытывал. Но он боялся. Ему пришло в голову, что его гость мог быть подослан КГБ, что он записал их разговор и донесет в свою госбезопасность. Неизвестно, как долго мучился он сомнениями, но в итоге решил опередить Клейна и сам написал в КГБ Литвы о их встрече и крамольном разговоре. Литовский КГБ переслал эту информацию в Минск. Минск через Гродно стал разбираться. Разбирались долго и обстоятельно. Следили и собирали высказывания. С большой точностью записали все телефонные разговоры, домашние разговоры с женой и, конечно, с друзьями. Обвинения выглядели грозно, от них не так просто было отбиться. Утверждалось, что уже в начале 60-х годов Борис Клейн убеждал людей в необходимости вести борьбу против сталинистов и кремлевского руководства, которое называл группой выродков. Ошеломленный Клейн не знал, как ему оправдываться. Исключили единогласно. Одновременно он потерял место доцента в мединституте, а затем вынужден был сдать свой кандидатский диплом и действительно стать никем. «И ты поднимешь руки вверх? Сдашься этим душегубам? Ты же сам говорил мне, что надо барахтаться, как та лягушка в молочном кувшине. Так барахтайся, не спи в шапку!» Сердито выговаривал Борису Карпюк. Сам он не сдавался, барахтался, правда, пока что безрезультатно. Теперь будут барахтаться вдвоем, хотя барахтаться вдвоем им никто не позволит. Это уже будет групповуха, еще более суровая статья, в одиночку еще разрешалась. Вечером мне кто-то позвонил, тихим голосом сказал, чтобы я держался от этих двоих подальше, потому что, мало, они хотят утопить меня. В это я слабо поверил, но прежнее желание встречаться, обсуждать, разговаривать постепенно пропало. Я остался один и радовался, что я не член партии, не доцент, что меня нельзя откуда-то исключить. Хотя, конечно, можно сделать со мной многое другое, от чего не обрадуешься. Я невольно стал ждать этого другого, потому что чувствовал, очередь приближается. Клейн барахтался, как обычно в таких случаях, вынужден был пройти все дантовые круги страданий, прежде всего многочисленные подкомиссии с их злобными палачами, престарелыми большевиками, которые словно в отместку за бесчисленные сопли злорадно унижали исключенного из партии, заставляли его признаваться в преступлении, разоружиться перед партией и советским народом. Синхронно с партийными органами сработали и все кафедры, ученые советы, ректораты и ваки. И хотя мое собственное положение было очень неопределенным, рассказывал о гродненских драмах везде, где была возможность, в том числе и в Москве. Обратился и к Кузьмину. Тот с внимательной озабоченностью выслушал, согласился, что Клейн умный человек и хороший ученый, и все на этом. И я понял, что есть силы власти, над которыми у секретаря ЦК нет. Скорее, они имеют власть над ним. Очень скоро историк Клейн очутился на овощной базе, где таскал ящики со свеклой и морковкой. Но суда над ним не было, никого не посадили. Это расценили как добрый символический знак, чуть ли не предвестие либерализации. И правда, в скором времени произошли какие-то сдвиги в деле Карпюка, которого неожиданно вызвали на бюро ЦК КПБ. Много позже, когда накал драматизма тех далеких событий стал забываться, и многие бывшие заведующие нашими судьбами разбрелись кто куда, стали известны некоторые детали происходившего. Бывший хозяин Гродненской области Никулович рассказал за рюмкой, как он спас Алешу, а заодно и Васю, Карпюка и Быкова, от беды и тюрьмы. Когда гродненский КГБ сварганил на Карпюка дело, областной прокурор принес его на санкцию первому секретарю. Николаевич полистал, посмотрел и ужаснулся. Каждая статья обвинения тянула минимум на 15 лет, а всего таких статей было, кажется, 7. Жаль ему стало Алешу. И он спросил у прокурора, все ли доказано наверняка, неопровержимо ли. Прокурор немного замялся, кое-что может и не наверняка. Тогда Миколович сказал, верните дело назад, пусть доследует как должно, чтобы уж наверняка засадить и надолго. Прокурор послушно вернул дело, но не он, ни Миколович, ни КГБ, очевидно, не учли, что Карпюк не зря брал пример с лягушки в молочном кувшине и продолжал барахтаться. Однажды в Гродно приехала Лариса Генюш. Раньше она никогда сюда не приезжала, жила в своей Зельве, писала. Обычно ездили к ней, в том числе побывали у нее и мы с Карпюком. Пережив немало драм и трагедий, она была неразговорчивой, доверяла немногим, переживания свои таила в себе. Мы встретились с ней в домике Ожешко, и на этот раз она показалась нам очень оживленной, веселой, даже радостной. И было чему радоваться. Ей разрешили съездить в Белосток, где ждала встреча с сыном, которого она не видела с момента своего ареста в Праге. Показывала деньги, целую кучу, по ее выражению, которую она заработала благодаря Максиму Танку. Он добился выхода ее сборника. Мы искренне порадовались счастливому повороту в ее жизни, а потом Карпюк уединился с гостьей в укромном уголке и вручил ей письмо для передачи его в Белостоке одному человеку. Этим человеком был Олег Амельянович, в отношении которого у нас недавно были подозрения. Я очень сомневался, правильно ли поступил Карпюк, передав письмо Ларисе, ведь этим он мог ее подставить, но страхи мои оказались напрасными. Венюш была старая конспираторша и сделала все как следует. Все как следует сделал и Амельянович. Поехал в Штутгоф, где на месте бывшего концлагеря был организован музей с архивом лагерных документов. И там, среди уймы всяких бумаг, откопал злосчастную финансовую ведомость. На первой странице этой пожелтевшей ведомости было написано: «Реестр денежных переводов, поступивших заключенным от их родственников». Далее указывались мелкие суммы в дочмарках. Рядом с указанием суммы стояла подпись того, кто ее получил. Разумеется, никаких марок заключенные в глаза не видели, но расписаться в их получении были обязаны. Пунктуальность бухгалтерии. Расписался и заключенный Карпюк. Расписался и забыл об этом. Никаких денег не получил. Зачем было о них помнить? Его голова была занята тогда обдумыванием побега, а на допросах в КГБ те, кто досидел в лагере до освобождения, утверждали, что бежать из Штутгофа было невозможно. И им верили. ГБшникам не приходило в голову, что то, что кому-то представлялось невозможным, оказалось возможным для Карпюка, потому что Карпюк всегда барахтался, такой же был у него характер. По сей день неизвестно, была ли на руках у членов ЦК КПБ та ведомость, когда решалась судьба Карпюка. Алексей заполучил ее гораздо позже, но на бюро обсуждали все пункты обвинения долго и скрупулезно. Затем голосовали. На голосование были поставлены два предположения: исключить или дать строгача. За исключение проголосовали два давних друга Алексея, генерал Дебалюк и Мицкевич, за строгача Кузьмин и Аксенов. Сам Машеров воздержался. Это было спасение. В конце концов, остановились на строгаче, который Карпюк проносил год и стал абсолютно чист перед партией и советским народом. А ведь запросто могли посадить за сотрудничество с гестапо и прочее, а заодно и тех, кто сотрудничал с сотрудником. Такие примеры уже были, и не один из них — драматическая история слонимского поэта Анатолия Иверса. Оставшись на оккупированной территории, он вынужден был по заданию из леса поступить на работу в городскую управу. Его товарища внедрили даже в СД. Доработались они до того, что едва спаслись от ареста. Иверс выпрыгнул в окно, а семью схватили, жена и дочь погибли. После освобождения какое-то время все было хорошо, историю Иверса и его товарища слоними знали и их не трогали. Но с течением времени, когда партизанские руководители, на которых они работали, поумнели или разъехались, обоих разоблачили. В Гродно над ними состоялся суд. Товарищ Иверса получает 15 лет. Сам Иверс был уволен с работы, исключен из Союза писателей, и 15 лет проработал на смолокурне в лесхозе. Клейн в то время еще работал на овощной базе, правда, уже не грузчиком, как человек грамотный, работал с карандашом в руках, вел учет ящиков с овощами. Такое ему сделали послабление. Но прошло немало времени, пока он смог устроиться на работу в социологический отдел химкомбината. И благородный человек может стать невольником обстоятельств, но тот, кто становится лакеем обстоятельств, неблагородный человек, заметил когда-то Лев Николаевич.
Позвонил Твардовский. И голосом, какого я давно, а может и никогда не слышал, сказал, что уходит из журнала. Я растерялся и не знал, что ему на это сказать, а он сразу же спросил, буду ли я в таком случае печатать новую повесть в «Новом мире». Совсем растерявшись, я что-то бормотал, а затем спросил, а что вы посоветуете? Александр Трифонович раздраженно, как мне показалось, ответил, что ничего советовать не будет, решайте сами. Это был мой последний разговор с Твардовским. Больше разговаривать с ним не пришлось. Борьба против Твардовского и Нового мира велась давно. Главного редактора выживали из журнала разными способами, хотя могли, конечно, просто снять с треском, но, должно быть, в ЦК хотели сделать это деликатно, руками Федина и Воронкова, стоявших во главе Союза писателей СССР. Те, однако, медлили. Начальство организовало прессинг на самого Александра Трифоновича, используя для этого отдельных членов редколлегии. Непосредственно редакция самоотверженно поддерживала своего главного редактора, за него были чуть ли не все замы и отделы. Тогда ЦК распустило слух, что если главный редактор уйдет добровольно, то состав редакции никто не тронет, все останутся на своих местах. Александр Трифонович получит солидную государственную пенсию, кремлевский паек и к своему 60-летию, которое приближалось, звание героя. Должно быть, все это повлияло на окончательное решение Твардовского, и он написал заявление об уходе. Забегая вперед, замечу, что ни одно из этих обещаний не было выполнено, редакцию по одному разогнали, а отставкой главный, оставшись без любимой работы, вскоре тяжело заболел. Как раз в последние дни старого нового мира я приехал в Москву и узнал, что моя повесть идет в очередном номере. Следуя своему неизменному редакторскому принципу «не дразнить гусей», Твардовский дал повести название «Сотников». Это мне не очень понравилось. Почему «Сотников»? Ведь главных героев два — рыбак и Сотников. Но мне объяснили, что так лучше назвать повесть по фамилии положительного героя. У Твардовского, мол, особые надежды на этот образ, как надо полагать, и у автора. Я созвонился с Адамовичем, который в то время тоже был в Москве, и мы вдвоем собрали в ресторане «Арагви» новомирцев. Пришли Лакшин, Сац, Виноградов, Миша Хитров. Хорошо посидели, но разговор был грустный. Радоваться было нечему. Новый мир погибал. Позади оставались яркая и самобытная страница русской литературы, которая вряд ли когда-нибудь повторится. Но то, что сделал этот гонимый журнал, когда-нибудь оценят по достоинству, так же, как и роль Александра Твардовского. Но когда это будет? Кто-то высказал сомнение, будет ли вообще, потому что современная литература не авангардное искусство, которое оценивается завтра. Современная литература необходима сегодняшнему дню, она важна сегодня. Если сегодня она оказывается не нужна, то вряд ли понадобится в будущем. В будущем будет своя литература, свои авторы и свои герои, так же, как и в политике. Я рассказал о своем последнем разговоре с Твардовским, о его явном нежелании, чтобы моя повесть была напечатана при новом редакторе. Тут все заперечили повесть, появилась своевременно, и там, где должна была появиться. Конечно, лучше бы на месяц раньше при Твардовском, но кто мог знать. Лакшин сказал, что при новом редакторе долго не усидит, найдет другое место. Сац уже был на пенсии, остальные тоже быстро разбрелись из нового мира кто куда. Дольше всех оставался в редакции ответственный секретарь журнала Миша Хитров. Мне еще суждено было напечатать там маленькую повесть «Обелиск», а затем и я расстался с новым миром надолго. Большая группа белорусских писателей была в Москве на очередном пленуме Союза писателей, когда пришла весть, что умер Твардовский. Мы все остались на похороны. Гроб с телом стоял в ЦДЛ Новоровского. Чуть ли не до самой церемонии похорон была какая-то тревога, происходила непонятная суета. Что-то не могли согласовать с руководством Москвы или даже страны. Говорили, что все неясно, где будут хоронить. Место на Новодевичьем начальство не хотело давать. Публику в траурный зал впускали по пропускам. Людей было очень много. Стоя у гроба в почетном карауле, я не узнавал в покойном Твардовского. Болезнь изглодала некогда могучего человека, и передо мной лежал худенький, с редкостью